Дорогие друзья, программу на православном радио продолжает рубрика «Гости студии». Я вам представляю мою сегодняшнюю гостью. Это матушка Наталья Зыкова, катехизатор, преподаватель воскресной школы при больничном храме в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость». Здравствуйте, матушка Наталья.
Добрый день. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Итак, мы с вами сегодня пишем вторую передачу, которая называется «История Максимилиановской церкви» или «Большой Златоуст». Первая часть уже прошла на прошлой неделе.
Долгая дорога от храма Большой Златоуст или Максимилиановская церковь, названная так в память о посещении города Екатеринбурга герцогом Максимилианом Лихтенбергским, привела нас в Подмосковье к Саво-Старожевскому монастырю, где в 1812 году произошла чудесная встреча французского генерала Евгения Багарне, пасынка императора Наполеона, со святым преподобным Саввой Старожевским. Соединились века. Знаковой эта встреча стала в первую очередь для самого генерала Багарне и для его потомков, ибо сбылись слова преподобного Саввы: «И жив останешься, если уберешь из стен монастыря своих солдат, а потомки твои будут служить России». Так, Божьим промыслом и посетил город Екатеринбург во второй половине XIX века его сын, герцог Максимилиан Лихтенбергский. Но не менее значимой эта встреча стала и для нас, прикоснувшихся к этой истории. В длинную очередь на историческом пространстве Руси, а затем России, выстроились к преподобному Савве Старожевскому цари и воины, князья и мастеровые, русский народ, выстроились, чтобы помолиться, приложиться к мощам святого, попросить совета, помощи. И, входя под своды храмов монастыря, дивились они благолепию их убранства. Об этом мы читаем в житии святого преподобного Саввы Старожевского. Этот список жития принадлежит Маркелу Безбородому. Читаю. «И повелел воздвигнуть церковь каменную и искусно украсить ее, что и совершилось. Святой же Савва очень об этом заботился и Богу молился, да и место это еще более потом разрасталось и украшалось разными иконами и украшениями церковными». Но прошли годы, прошли века. Черной волной революция 17-го года разрушила эту красоту. Святые места были попраны. Все, что созидали архитекторы, строители, художники-иконописцы, очень многое сгорело, было взорвано. Не избежала этой участи и Саввина Старожевская обитель. Но вот в 1918 году в Звенигороде производились археологические раскопки. Неожиданно от собора Успения, где рядом был сарай, один из ученых, зайдя туда, увидел кучу хлама. Став разгребать, он нашел какие-то закопченные доски. Увиденное его поразило. На него с одной из досок, так называемых, а это была икона, смотрели глаза Спасителя, лик которого едва проглядывался. Так были найдены остатки знаменитого звенигородского чина, написанного святым преподобным Андреем Рублевым. Итак, к ранее уже рассказанным встречам в первой части нашей передачи прибавляется еще одна встреча – встреча святого преподобного Саввы и святого преподобного иконописца Андрея Рублева, автора звенигородского чина. Их связывало почти десятилетие совместной деятельности, молитвенных трудов, творческого общения. Духовное же общение преподобного Андрея Рублева со святым Саввой – это так называемый звенигородский период жизни кинописца, имеет, несомненно, огромное значение во всей его жизни и творчестве. Именно это духовное общение, духовное окормление настоятеля Саввы Старожевского повлияло и на создание Звенигородского чина, и на дальнейшее творческое мировоззрение святого Андрея Рублева. А начиналось все так, как мы об этом читаем, опять-таки в житии, но уже житии святого преподобного Андрея Рублева. Вот что можно услышать. «Услышал князь Юрий Звенигородский об иконах Андреева письма и восхотел у себя в Звенигороде собор святого Успения украсить благодатными образами. И пришел преподобный Андрей, сей чудный иконописец, и поклонился князю, и по благословению святого Саввы игумена написал Диисус для соборной церкви и другие многие иконы. И всем Диисусе красоту совершенную явил в образе Спасове и иных, таковых же образов не бывало до того времени». Так, по благословению преподобного Саввы Старожевского и был написан так называемый Звенигородский чин, куда вошел Спас, а также иконы архангела Михаила, апостола Павла и другие образы, ныне, к сожалению, утраченные. Ученый-искусствовед, знаток русской иконописи и русской живописи Алпатов писал так об этих работах. «Фигуры Звенигородского чина покоряют редким сочетанием изящества и силы, мягкости и твердости, но больше всего безграничной добротой». А другой ученый, академик Игорь Грабарь, одним из первых, определяя эти работы как авторские работы святого преподобного Андрея Рублева, сказал: «Их создателем мог быть только Рублев, только он владел искусством подчинять единой, гармонирующей воле все эти холодные, розово-сиренево-голубые цвета. Только он дерзал решать колористические задачи, бывшие под силу лишь ранее венецианцам. Но и сравнить, конечно, с ними нельзя. Рублев – это икона, а там лишь картина. А это 100 с лишним лет спустя». На территории Успенского собора сохранились, как я сказала уже ранее, только часть Звенигородского чина. И вот что интересно, когда уже в наше время здесь побывал человек – другой культуры, другой религии, католической. И увидев образ Спаса, он сказал, что этот Спас – лик самой России. Как точно и верно подметил он то, что хотел выразить в этой иконе сам автор, преподобный святой Андрей Рублев. Другая встреча соединила у стен монастыря преподобного Андрея Рублева уже с современным нам человеком, с известным художником, режиссером, русским режиссером Андреем Тарковским, известным нам по фильмам «Зеркало», «Солярис», Андрей Рублев. Эта история такова. В 1978 году в Доме творчества в Голицыно, что недалеко от Савиной обители, отдыхал отец режиссера, известный, поверьте, очень замечательный поэт, если кто ранее не читал его стихи, Арсений Тарковский. К нему приезжал сын, и затем они вместе побывали у стен монастыря Саввы Старожевской обители, где здесь Андрей Тарковский решил снимать самые ключевые, самые значимые сцены своего фильма «Солярис». Эти сокровенные кадры он выбрал именно здесь, в местах Савиной обители. Второй свой фильм он назвал «Андрей Рублев». В основе этого фильма философское осмысление наследия святого преподобного Андрея Рублева, иконописца. Фильм черно-белый, но в финале фильма последний кадр цветной. И это образ Спаса Звенигородского, или, как еще его называют, русский Спас. В своем фильме Тарковский не мог еще верно, по-православному отобразить свет православия. Его художественный мир еще не приблизился к православной вере, но он уже был на пути к этому. Не понимая, но чувствуя, он уже приближался к очень важным христианским истинам. И, несомненно, в этом ему помогал Андрей Рублев, святой преподобный Савва. Таким образом, встреча состоялась. И надо отметить, что места, которые выбрал Андрей Тарковский для съемок некоторых своих фильмов, действительно удивительно красивы. Словно святая земля перенеслась в эти места. Вот как они описаны в житии, опять-таки, святого преподобного Саввы Старожевского, его автором жития Маркелом Безбородым. «И как небесный рай благовонными насажденный цветами обрел его это место Савва и повелел воздвигнуть церковь каменную и искусно украсить ее, что и совершилось». Стекались к нему из городов и стран, рассуждая, что полезнее быть с ним и учиться добродетели. Они же, словно сладкими водами, поили свои души. Как говорил Давид, что некий сад у истоков водных насажденный взрастает, расцветает, и плод сладкий приносит во время свое. И это речь идет о горе Сторожи, где находилась свято Старожевская, Савва Старожевская обитель. О Звенигороде в те времена писали действительно как о рае. Потому-то, наверное, здесь черпали свои силы и вдохновения в творчестве многие русские художники, писатели, артисты, живописцы. Такие как Исаак Ильич Левитан, Михаил Пришвин, Иван Шишкин, Иван Шмелев, Александр Сергеевич Пушкин, которому принадлежат следующие строки, посвященные, несомненно, Савиной обители. «На тихих берегах Москвы, церквей, венчанные крестами, сияют ветхие главы над монастырскими стенами, кругом простерлись по холмам вовек нерубленные рощи, издавна почивают там угодники святые мощи». И еще в поэме «Братья-разбойники» есть отрывок, который явно говорит нам о тех же местах и о Савве преподобном. «Уже и сам игумен строгой свои молитвы прекратил, и кости ветхие склонил, перекрестясь на одр убогий». Другой неизвестный нам поэт, который оставил только инициалы, в стихотворении «Мысли православного паломника» писал так об этих местах. «Посмотри, природолюбитель, на виды Старожевских гор, здесь красуется обитель, и златоглавый в ней собор. Преподобный учредитель сей обители святой, святой муж, небесный житель, в ней нашел себе покой. Его трудами, крином Палестины, сия пустыня процвела». Лилиями Палестины, имеется в виду здесь, сравнивает красоту обители и мест Савиной обители этот неизвестный нам поэт. «Дух Звенигородской земли», писал писатель, русский писатель Борис Зайцев, «впитала в себя вся великая русская культура». И Федор Иванович Шаляпин, великий русский бас, один из тех, кто составляет ее славу, славу русской культуры. Он тоже бывал в этих местах. И вот как сам описывает этот приезд и посещение монастыря. «Я не раз бывал в Савино-Старожевской обители, и не просто бывал, а жил при монастыре, в монастырской гостинице, как паломник. Посещал службы, забирался на колокольни, приходил в укромный скит к месту подвигов преподобного Саввы. В мае 13 года отмечали мы Пасху в Звенигородской обители. Мы приехали сюда всей семьей. Я, супруга моя, сын Борис, дочери Ирина, Лидия, Татьяна. Здесь, в монастыре, я отстоял Христову заутренню и 2 дня лазил на колокольню и звонил во все колокола. Рассказывают, что после очередных звонов Шаляпин прямо со звонницы пел перед всей монастырской братьей и честными людьми свои оперные арии и народные песни. Благодаря уникальной природной акустике можно было не сомневаться, что слышен был голос Шаляпина и в самом городе Звенигороде. А как хорошо, так как мог описать эти места только Иван Шмелев, передается атмосфера обители, красота природы Звенигорода. Произведение писателя «Лето Господне». Ах, хорошо, уж очень воздух, в рощу бы закатиться, под Звенигород, там под покос большие луга сняты у меня по Москве-реке. Погоди, Ванятка, даст Бог, на покос поедем. Уж и луга там, живой-то мед, а народ-то ласковый какой. Всегда от него ласку видел, крендель-то как на именины мне поднесли, а уж ночью как встретили, вот была радость-то. И еще, а леса-то какие здесь, а звон какой, из одного серебра тот колокол, и город с того зовется Звенигород. Служение было благолепное, и трапеза была изобильная, и настоятель-то был ласков, и так-то было здесь мне хорошо и душевно. И, конечно, не могли не запечатлеть эту красоту наши русские художники, пейзажисты, для которых в русском пейзаже, в отличие от западного пейзажа, соединилось многое и лирическое, и русское национальное, и философское начало, и историческое, а главное – божественное, ибо, как говорил художник Иван Шишкин, вся природа – это Божий дар, и мы, художники, в красках воспеваем эту красоту. У Ивана Шишкина так родилась картина «Святой ключ», «Свято-Сторожевская обитель», «Заводь». А художник Лев Львович Каменев создал целый цикл, посвященный Сава-Сторожевской обители. Еще мальчиком мечтал он подняться на самую высокую гору, вдохнуть полной грудью свежий ветер, раскинуть руки. Так ведь можно взлететь над землей, над бескрайними полями, лесами, и страшно подумать, увидеть самого Создателя. И надо сказать, что мечта художника сбылась. Последние годы он жил около Савино-Сторожевского монастыря под Звенигородом. И все сбылось, и Создатель был рядом. И красоту эту неописуемую святого места он отобразил в своих работах. Савино-Слобода близ Звенигорода, или иначе картина называется «Дождь». Савино-Сторожевский монастырь под Звенигородом, зимний пейзаж и многие-многие картины, которыми можем любоваться и по сей день. «Божественное разлито здесь во всем», говорил об этих местах и другой русский художник русского лирического пейзажа Левитан. Одна из самых известных его работ «Тихая обитель» – это и есть Савино-Сторожевский монастырь и его окрестности. Другие работы тоже остались у Левитана, которые были посвящены этим местам, не менее прекрасны. Но эта вещь особенно уникальна тем, что когда он ее представил в 1891 году на одной из московских передвижных выставок, то зрители, увидев это полотно, поразились красоте своей земли, которую, многие сказали, раньше даже и не замечали. Известный теоретик искусства и художник Александр Бенуа сказал: «Я увидел только у Левитана, что на самом деле представляет собой не красоты России, а красота нашей русской земли». Непостижимо, как можно было посягнуть на красоту таких святых мест. Но революция 17-го года посягнула. Безбожная власть разрушила святые места, многие святые места. Не избежала этой участи и Савина обитель. Подверглись кощунственному изъятию из раки и святые мощи преподобного Саввы Старожевского. Хотя сделать это было непросто. В мае 1918 года произошел даже мятеж жителей города Звенигорода, и только спустя год большевики ворвались таки в Рождественский собор, чтобы вскрыть раку с мощами. В апреле 1919 года сам патриарх Тихон обратился к Ленину с заявлением: «Вскрытие мощей нас обязывает встать на защиту поругаемой святыни и вещать народу, должно повиноваться более Богу, нежели человеком». А в Звенигороде тогда письмо-жалобу подписали 113 человек, среди которых были оставшиеся монахи обители и местные жители. В дальнейшем, особенно в 30-х годах, мы знаем, что многих из них постигла страшная участь. Мученическую кончину приняли многие из священства, из архипастырей, из мирян, православные люди, которые защищали Святую Русь. Но вот что интересно. Конечно же, по Божьему промыслу, чудесным образом, мощи святого преподобного Саввы Старожевского не исчезли. Они были спасены. Об этом нам свидетельствует следующая история. В историческом музее работал тогда член комиссии по охране памятников архитектуры Московской области Михаил Михайлович Успенский. Однажды по приходе на работу ему сообщили, что его вызывают на Лубянку. Идти, как говорится, недалеко, и он пошел. Неизвестно, что передумал он по дороге, но разговор, который состоялся, поразил сотрудника музея. Чекист вынул из шкафа накрытое материей серебряное блюдо и отдал его Успенскому. «Что это?» – спросил ученый. «Останки Саввы Старожевского из Звенигорода, знаете? Делайте с ними, что хотите, а блюдо передайте в наш музей». Что было делать с такой неожиданной передачей? Михаил Михайлович отвез мощи к себе в загородный дом, который находился в Звенигороде, но ходить там было небезопасно, ведь сотрудник ЧК помнил, кому он передал блюдо. Тогда Михаил Михайлович Успенский перепрятал мощи в другое место, убрал сосуд, закопал в землю, в саду, подальше от дома. И вовремя неожиданный пожар уничтожил дом. Так сохранились мощи святого преподобного Саввы. В 1985 году они попали в Свято-Данилов монастырь, а уже в августе 1998 года, когда Савино-Старожевский монастырь праздновал свое 600-летие, когда он уже вновь принимал прихожан и в его храмах вновь служили священники, по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея II, мощи были торжественно перенесены обратно в основанный им монастырь. С тех пор 23 августа по новому стилю отмечается как память обретение мощей преподобного Саввы. Сохранился и крест-мощевик, который долгое время переходил от поколения к поколению в семье императора Николая II. И этот крест-мощевик, по преданию, был изготовлен в XVII веке, то есть он имел отношение ко временам Алексея Михайловича. Крест этот очень почитался. В них среди частиц мощей святых, да, была и частица ризы Господней, часть ризы Пресвятой Богородицы, часть животворящего древа креста Господня, а также святые мощи 40 угодников Божьих. И в числе этих угодников находился и Савва Старожевский, первым среди преподобных. Сейчас этот крест находится в мужском монастыре, который назван в честь святых царских мучеников страстотерцев, что недалеко от города Екатеринбурга. И еще раз напомнил о себе святой преподобный Савва уже во время Великой Отечественной войны. Теперь даже школьник знает, что под Москвой немцы развязали самое главное сражение. С обеих сторон в битве участвовало до 3 миллионов солдат. Для каждого россиянина самой надежной поговоркой были слова Кутузова: «Отступать некуда, позади Москва». Но, как говорят участники сражений, на территорию Савина Сторожевской обители не упало ни одного снаряда, ни единого осколка. На стенах и зданиях не осталось даже следа от попадания шальных пуль. А ведь золоченые купола и звонница были прекрасными ориентирами для обстрела или бомбежки. Ветераны 144-й стрелковой дивизии, воевавшие на этом направлении, потихоньку, но говорили о случившемся так: «Ваш Савва свой монастырь рукой прикрыл». И действительно, святой преподобный Савва Сторожевский, который спас в свое время французского генерала Евгения Багарне, царя Алексея Михайловича, и теперь, уже в 20 веке, по молитвам к Господу спас свою святую обитель, остановил врага под Звенигородом, не дав войти в Москву. Вот почему уже в 21 веке, когда вся страна отмечала 600-летие основания Савино-Сторожевского монастыря и проходили везде торжественные службы, к имени Саввы Сторожевского обратились представители российских ВВС. Как говорят военные пилоты, небеса покоряются сильным духом. Так в Центре воздушных сил России на территории подмосковного военного городка Заря Балашихинского района был построен храм, освященный в честь преподобного Саввы Сторожевского. Его можно смело назвать главным храмом отечественных ВВС. Вот потому в народе и стали говорить, что не случайно духовный кормчий военно-воздушных сил России преподобный Савва Сторожевский зовется небесным покровителем. После революции многие из потомков герцогов Лихтенбергских покинули пределы России. Во многих странах, во Франции, США, в других странах мира живут дети, внуки, правнуки. Все они православные, и все носят русские имена. А преподобного Савву почитают как своего небесного покровителя. В православном монастыре Покрова Пресвятой Богородицы, что недалеко от Парижа, проживает матушка Елизавета, в миру герцогиня Лихтенбергская из рода Багарне. Она рассказала, что, возможно, генерал Эжен Багарне перед кончиной был крещен по православному обряду, и потому он стал носить имя уже не Эжен, а Евгений. К этому можно добавить, что после наполеоновских походов вблизи Парижа была построена часовня во имя Саввы, удивительно напоминающая Рождественский собор монастыря в Звенигороде. Савва Сторожевский почитается во Франции с XIX века не только русскими мигрантами, но и православными французами. И Господни пути неисповедимы. И, может быть, когда вновь откроются врата возрожденного прекрасного храма-колокольни Большой Златоуст или Максимилиановская церковь, приедут к нам в наш город Екатеринбург, как когда-то посетил его герцог Максимилиан Лихтенбергский, сын генерала Евгения Багарне, приедут, чтобы поучаствовать в молебне, в службе в этом возрожденном храме. Поистине, время разбрасывать камни, как говорил экклезиаст, время их собирать. Но это будет уже другая история, не менее интересная.
Да, вы правы. Действительно, поистине неисповедимы пути Господни. Сколько судеб, сколько имен, сколько замечательных историй связано вот с Максимилиановской церковью или Большим Златоустом. Спасибо вам большое, Наталья Викторовна. Я вас благодарю и хочу напомнить, что эту передачу, посвященную Максимилиановской церкви или Большому Златоусту, подготовила для вас матушка Наталья Зыкова. Она катехизатор, преподаватель воскресной школы при больничном храме в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. Ну и в прошлом вы наверняка, так сказать, имели отношение к нашей истории, к мировой культуре. Ну, это так, вы преподавали, да?
Да, я много лет преподавала предметы гуманитарного цикла, русский язык, русскую литературу, мировую художественную культуру, зарубежную литературу. Так что, конечно же, на уроках, на моих уроках всегда присутствовало духовное осмысление всех событий и тех исторических лиц, которые учали на уроках. Это было обязательно. Все это преподавалось с христианской точки зрения, с точки зрения христианской морали.
Ну и вам, конечно, вот эта история тоже, история этой церкви вас заинтересовала. Вы, конечно, много сил положили на то, чтобы вот нам подготовить эти две передачи, посвященные истории этой церкви, да?
Это был просто подарок Божий, я скажу так, что вот тот узелок на память, который завязался, когда я читала в листовочке печатном при молебне закладки камня храма Большой Златоуст, вот этот узелок на память, где я задумалась, кто такой герцог Максимилиан и почему он оказался в нашем городе, и затем вот эта цепь находок, открытий, это действительно связи, встреч, соединение судеб, веков. Ну, сами посудите, Рублев и Тарковский, допустим, да, Пушкин и Сава Старожевский и так далее. Несомненно, это огромный подарок. Я благодарна Богу, что этот подарок я приняла и поделилась с вами, дорогие слушатели.
Спасибо вам большое и удачи в ваших последующих изысканиях.
Ну, я думаю, что они впереди будут состояться.
Спасибо, до свидания.
С Божьей помощью. До свидания.